Внутренние дела, душевные. В одном старинном альбоме читаю. Сегодня на Невском со мною встретился поэт Федор Иванович Тютчев. В большом шерстяном платке яко в ризе шел в глубокой задумчивости, что-то шептал и качал в такт головою, вероятно, творил. Тютчев. Я иногда теряюсь перед этой загадкой. Какая мучительная раздвоенность в страсти к женщинам между поэзией и политикой. Где муж и где любовник, где поэт и где политик. Разделяющая грань отсутствует. Тютчев писал стихи лишь по случаю, на клочках бумаги, разбрасывая, где попало. Зато политика заполоняла его душу целиком. Федор Иванович навестил семью, где его ожидало холодное отчуждение взрослых детей. Дочери он сказал: «Аня, хоть ты сжалься, побудь со мною». В дедовских шандалах колебались огни свечей. Сбоку он глянул на тонкий профиль дочери, помешал угли в камине. И так начал он, глядя на синие угарные огни. Одно поколение, словно волна на волну, набегает на другое, совсем не зная друг друга. Ты не знала своего деда, а я не знал своего. Дед помнил Кунерсдорф, а я запомнил Бородино, а для тебя вехою жизни стал Севастополь. Ты меня не знаешь, Анечка, мы два мира. Тот, в котором живешь ты, уже не принадлежит мне, а ведь и я был молод, как ты. Когда 18 лет твои, и для тебя уж будут сновиденьем, с любовью, с тихим умиленьем, и их, и нас ты помяни. Он замолк. Дочь поправила на нем плед. Папа, пойди к маме, она тебя очень любит. Да, в этом-то и было несчастье поэта. Все женщины любили его и все ему прощали. Страсть увядающего отца к молоденькой Денисевой была непонятна, но общество не осуждало Тютчева. Оно строго, очень строго судило Лёлю Денисьеву. Федор Иванович прошел наполовину жены. Она сидела на полу и груду писем разбирала, и, как остывшую золу, брала их в руки и бросала. Эрнестина Федоровна бросала в огонь старые письма, те самые, которые писал он ей о любви своей. «Я тебе не помешаю?» — тихо спросил он. «Ты ведь никогда не мешал мне». Он смотрел, как его письма корчатся в пламени. О, сколько жизни было тут, неотвратимо пережитой! О, сколько горестных минут любви! Тютчев на коленях поцеловал край ее платья. Прости, каким мелким и жалким чувствую я себя рядом с тобою. Даже если б ты любила меня еще во много раз меньше, все равно я был бы недостоин даже крупицы твоей любви. В том-то и дело, Федор, что я слишком тебя люблю. Прости и ты меня, Федор. За что? Ах, все равно, за что-нибудь и ты прости. Грустный он побрел ночевать к Лёле Денисьевой. На улице пурга взметывала за его спиною старенький пледик, совсем не похожий на романтичный плащ Дон Жуана. Он спотыкался. Не знаю я, коснется ли благодать моей души болезненно греховной, удастся ли ей воскреснуть и восстать, пройдет ли обморок духовный. Лёля сидела перед зеркалом. Две свечи по бокам освещали ее лицо. Он подошел к ней сзади. Она не обернулась, продолжая смотреть в глубину, отражавшую печальные глаза обоих. «Я больше так не могу», — сказала она. «Мои дети носят твою фамилию. а я, всеми презренная, должна помереть Денисьевой. Тютчев смотрел в зеркало, где горели ее глаза. В непостижимом этом взоре жизнь, обнажающим до дна, такое слышалось горе, такая страсть и глубина. Эта женщина была концом его сложной жизни. Дышал он грустный, углубленный, в тени ресниц ее густой, как наслажденье утомленный и как страданье роковой. «Федор, я ведь скоро умру», — сказала Лёля. И он увидел, как тонкая змейка крови, словно красный шнурок, обвивает ее подбородок. Тютчев послал лакея за врачом, всю ночь колол лед, не отходя от постели. Под утро Лёля уснула, а пурга утихла. Яркое солнце освещало сугробы снега, в которых уютно покоился дивный град Петербург. Тютчев, не выспавшийся, поплелся в комитет иностранной цензуры, в котором Горчаков сделал его председателем. Там лирик будет ставить клеймо «Всепрощающее» ППФТ, а помощниками ему в этом занятии еще два тонких лирика — Аполлон Майков и Яков Полонский. Навестив министра, Тютчев спросил, нет ли отзыва императора на его записку о засилии цензурного ведомства. «Я буду говорить с государем», — ответил князь. Горчаков уже дважды спасал от запрещения журнал «Русский вестник». Он избавил от ссылки писателя Ивана Аксакова, который, кстати сказать, был женихом дочери Тютчева. Не раз, выступая в Государственном совете, Горчаков говорил, «Без ошибок правительства революция невозможна. В каждой революции кроется вина правительства». Деловой день Александра II начинался с того, что он, прошу прощения, посещал нужное место. Если при этом учесть, что император страдал хроническим запором, то смею думать, что по утрам происходил акт государственной важности. Отхожее место было огорожено китайскими ширмами, перед ним расставляли стулья для публики, а в кресле, словно земский начальник в канцелярии, располагался лейб-медик Енохин. Государь заседал около часу. При этом он неизменно курил кальян, самый настоящий турецкий, при котором табак проходит через клокочущую воду. Император считал, что курение кальяна способствует облегчению желудка, а публика допускалась для развлечения императора. Близкие ему люди рассказывали анекдоты и свежие столичные сплетни, забавлявшие царя, как и булькающий кальян. Попасть на процедуру испражнений, Его Величество, мечта многих сановников. В нужнике Александра II многие сделали быструю карьеру и обвешались орденами, но за это жестоко поплатились с несмываемой кличкой «Кальянщик». Горчаков был слишком брезглив, и в царском нужнике его никто никогда не видел. Независимость, с какой он держал себя по отношению к императору, и не снилась канцлеру Нессельроде. Как всегда, по четвергам он и сегодня появился в приемной Александра II, украшенной картинами Крюгера, на которых были запечатлены исторические въезды Николая I в Берлин и Вену. Царь в конце доклада упрекнул его. «Вы никогда ничего не просите для себя. Прошу. Необходимо пособие». Вольной гласности. Россия будет иметь больший авторитет в политике, если внутри страны исчезнут разорение, бесправие и неурядицы. Осмелюсь напомнить, что Тютчев уже подавал на ваше высочайшее имя записку о засилии цензуры в жизни российского государства. — Это какой Тютчев? — спросил император. — Камергер двора, ваше величество. — Если б камергер... Он еще и писатель. Вы извините меня, князь, но от писателей исходит одна суета. Почему они всегда суются не в свое дело? Тютчев не только поэт, он еще и цензор. Царь движением плеча вздернул эполет дыбом. Странно, что цензор восстает против цензуры. Продолжать разговор далее было бесполезно. А Тютчев он предупредил, что послабления в ближайшее время не будет. Федор Иванович упрекнул князя в том, что он не был слишком энергичен в отстаивании мысли о свободе слова и печати. Это не понравилось Горчакову. Слухи об энергии, которого блуждали по кабинетам Европы. Вспылив, он отвечал Тютчеву, что подобные упреки неуместны. «С тех пор вы теряетесь для меня в толпе. В толпе поклонников вашего таланта». Горчаков сразу остыл. А все-таки вы тонкий человек. Удостоите меня чести отобедать со мной сегодня, чем Бог послал от казны. В полдень открылись белые с позолотой двери в обеденный зал министерства, где вокруг гигантского стола высились прогербованные стулья, а над прибором из бронзы и малахита, дивным созданием ювелира Ленуара Раврио, свешивались жесткие перья никогда не увядающих пальм. Из гостей сегодня были бразильский посланник Рибейро да Сильва и папский нунций из Ватикана. Вся эта экзотика Министерства иностранных дел дополнялась свежей парниковой клубникой и щедрым сиянием морозного дня в стрельчатых окнах, за которыми валил снег. Нунций говорил о страданиях папы Римского Пия IX от злодейств итальянцев-гарибальдийцев. А посланник Бразилии рассуждал о небывалых трудностях в изучении русского языка. Рибейро да Сильва сказал: «Мне остался последний способ жениться на русской». «Женитесь», — от души посоветовал Тютчев. «Кстати», — спросил он с интересом, — «я слышал, что Гарибальди, будучи в Бразилии, добыл себе в жены Аниту Рибейро да Сильва с боем и стрельбою. Что там было у них? Вы не родственник ли этой замечательной женщины?» Рибейро да Сильва с испугом глянул на папского нунция, в глазах которого блеснули искры подозрительного внимания. Горчаков очень ловко перевел разговор на тему о полезности русских морозов для сохранения женской красоты. 31 декабря граф Валевский спросил Киселева, в каком состоянии пребывает русский корпус, что будет двинут к рубежам Галиции, какова его мощь и численность. Посол отвечал: «Простите, но это наше внутреннее дело». 1 января 1859 года в Тюильри был торжественный прием. Дворец заполнили нарядные дамы, дипломатический корпус выстроился, как на параде, щеголяя белыми штанами в обтяжку, держа под локтем треуголки, украшенные эмблемами, плюмажами из перьев, тихо позванивали шпаги военных атташе. Наполеон III задержался возле австрийского посла Гюбнера. «Я глубоко сожалею», — сказал он, не подавая руки, — «что наши отношения с венским правительством стали менее дружественными, нежели мне бы этого хотелось». От этих изысканных слов мир в Европе сразу заколебался.